Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в программе «Гость в студии» поговорим про стрит-арт. У микрофона Мария Заостровных. Итак, что же такое стрит-арт? В переводе с английского это означает не что иное, как уличное искусство. Но под этим направлением подразумеваются различные настенные рисунки, изображения в общественных местах или на различных объектах, ну, какие-то уличные инсталляции, стикеры, постеры и все такое прочее. В общем, все, что вы видите, когда идете по своему городу, какие-то надписи и рисунки на стенах, на каких-то даже киосках и еще на каких-то других объектах архитектурных. Это вот тот самый стрит-арт. Ну и отмечу, что уличное искусство существует с момента появления человека разумного. Сначала оно проявлялось в виде наскальных рисунков, тоже стрит-арт. Ну и уже попозже в цивилизованном обществе, ну, в Древнем Риме, в Греции, в Египте, люди начали выражать свои мысли посредством нанесения надписей на стены. Это были какие-то рекламные послания, признания в любви, выражение политических мыслей и так далее. Ну, в общем, все, почти все как сейчас. А стрит-арт, каким мы сегодня привыкли его видеть, предположительно появился во времена Второй мировой войны. Ну и первым случаем принято считать появление вирусной надписи «Kilroy was there». Наносил ее некий Kilroy, который, предположительно, опять же, работал на заводе по производству бомб в Детройте, это США. Сначала надписи появлялись на всех ящиках с бомбами, изготовленными на этом заводе, а затем эта фраза стала дополнена рисунком, ну и далее уже распространялась американскими солдатами. Расцвет уличного искусства пришелся на 1960-е годы, и в Филадельфии все это происходило. До 2012 года нигде в мире не было создано музея стрит-арта, не существовало каких-то отделов, которые могли бы этот стиль презентовать публике. Ну и вот впервые музей стрит-арта в Санкт-Петербурге был именно открыл. Сейчас до сих пор работает, так что, если что, сходите. Главной целью этого музея является предоставление информации об уличном искусстве и граффити. Ну и вот после того, как мы в историю окунулись, пришло время мне представить моего сегодняшнего гостя. Это художник уличный, работает под псевдонимом Рома Инк. Так что на улицах города Екатеринбурга можете посмотреть его работы. Рома, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, давайте знакомиться. Для начала расскажите о себе и, наверное, о том моменте, когда вы поняли, что вот занятие стрит-артом, занятие уличными художествами – это ваше.
Ну что рассказать обо мне? Я обычный человек, такой же, как и все. Учился, женился, у меня есть ребенок, прекрасная дочка. Была работа, все было как у всех, но в какой-то момент жизни я встал перед выбором. Этот выбор привел меня вот на путь уличного искусства, искусства в целом и уличного искусства в частности.
А можно спросить, что это был за момент и что это был за выбор?
Момент в жизни, когда вот все есть, ну, есть определенные цели у людей, да, к которым каждый так или иначе идет. Но есть какие-то базовые вот потребности у человека. Есть желание завести семью, есть желание какой-то стабильности, крыши над головой, ну и прочих каких-то базовых вещей. В тот момент, когда это все появилось, жизнь устаканилась, и я понял, что вот это норма. И вот эта нормальность какая-то, какой-то день сурка. Изо дня в день все одно и то же, все обычно. И вот в этот момент как раз и пришло понимание того, что нормальность и норма – это не есть цель моей жизни, что есть что-то более глубокое, какие-то более глубинные желания, которые хочется реализовывать. И так как я с детства рисовал, любил рисовать, мне нравилось ходить по музеям с мамой и с другими членами семьи, я увлекался этим, то я решил, что вот направление уличного искусства, такого близкого, честного искусства, для бесплатного для зрителей, это мое. Я попробовал, мне это понравилось, я увидел фильм «Выход из сувенирной лавки», меня он очень сильно вдохновил. С этого момента, пожалуй, вот началась та дорога, которую я для себя выбрал, на путь, который я встал, вот до сих пор продолжаю по нему идти.
Ну, то есть это как некий бунт против нормальности или это больше какая-то потребность?
Это потребность. Это в один момент и то, и другое. То есть тут нету каких-то граней. Это в то же время эгоистическое желание самореализации. за счет, возможно, какой-то критики окружающих или возможность трансформации мира вокруг себя. Это не значит, что я не принимаю мир таким, какой он есть. Но в то же время это возможность его изменить, сделать его таким, какой он мне, каким я его вижу, так сказать. И в тот же момент это та уникальная жизнь, это возможность жить вот этой уникальной жизнью своей, не прописанной кем-то, не обусловленной какими-то обстоятельствами, а выбранной самим собой и кующейся с самим собой.
Ну, то есть, если реальность не устраивает, ее можно создать по новой. Что-то вот об этом или нет?
Ну, в принципе, да. Если тебя не устраивает серая стена, которая исписана матерными словами, и у тебя есть возможность это изменить, то ты идешь ее и меняешь. Есть путь согласования, есть путь официальных каких-то вещей, но, как показывает практика и жизнь, все у нас делается все-таки не по бумагам. Сначала происходят события, а потом уже пишутся законы, исходя из того, какие результаты эти события несут. Да, если тебе не нравится то, как люди взаимодействуют с тобой, ты можешь либо закрыться в себе, либо наоборот по максимуму открыться и посмотреть, что это принесет тебе. Если тебе не нравится еще что-то, ты вправе, и у тебя есть возможность попытаться это изменить. Ну, вот это мой путь изменений.
Хочу спросить о том вообще, что такое в твоем понимании стрит-арт, потому что для обывателей это, ну, какие-то рисунки на улице, идешь там, о, здорово, что-то нарисовано, ты мимо прошел и, ну, ладно там, ну, как-то, может быть, задержался, но не более того, а может быть и подумал, что, ну, вот, пачкают тут стены всякие, круто, конечно, но стены пачкают, вот, какой глубинный смысл в этом, зачем это нужно?
Зачем нужно? Ну, каждый уличный художник, каждый, в принципе, художник, когда он занимается тем или иным видом изобразительного или любого другого искусства, он все-таки ставит эти вопросы для себя лично. Каждый художник ставит их для себя лично, и ответы получает, либо дает сам себе ответы, либо он их не получает в течение жизни. Такой открытый вопрос. Что касается именно уличного искусства, все-таки, на мой взгляд, это в первую очередь возможность донести до людей свою точку зрения, свое мнение, свои мысли, свои эмоции и, возможно, часть своей души, открыться им, показать, что вот может быть так, может быть какие-то открытые вопросы, ну, задать какие-то вопросы. Когда человек видит работу, большую, хорошую, качественную работу с посылом, все-таки он не остается равнодушным, у него происходят какие-то реакции на это, на все, и он задается какими-то вопросами. Если же этого не происходит, значит, возможно, человек такой, возможно, работа такая, возможно, не время для работы, а возможно, она, наоборот, неуместна. То есть все бывает по-разному. В первую очередь, это все-таки диалог. Диалог со зрителем, диалог с людьми.
Как он происходит, если вот ты картинку нарисовал и ушел, а люди, их же много, они ходят мимо, и они смотрят, и они не могут написать, о, здорово, круто там, да, ну, максимум, не знаю, если в соцсетях выложить, там лайк поставить, как-то откомментировать. Но если вот на стене дома там или на каком-то другом городском пространстве.
Ну, в этом же есть интерес, в этом же есть спорт, и в этом есть ценность именно уличного искусства, именно стрит-арт, когда ты приходишь в музей, когда ты приходишь в какую-то картинную галерею, там есть кураторы, там есть хранители выставок, там есть экспликации у произведения, которые тебе пишут год создания, автора, название и прочее-прочее. Тебе расскажут историю, предысторию и все на свете. А тут другое. Тут мы сталкиваемся с такой субстанцией, которую каждый трактует по-своему. Для автора этой работы это может быть такая своеобразная игра. Он, безусловно, закладывает какой-то свой посыл, какой-то свой смысл, но он не обязан его раскрывать, не обязан писать об этом пост в социальных сетях или где бы то ни было еще. Он задает зрителю вопрос. И какой вопрос, и какой ответ будет у зрителя, это уже его. автор сделал. Момент творчества происходит вот именно тогда, когда автор делает произведение. Когда оно готово, оно уже живет своей жизнью. Оно уже, они уже не взаимосвязаны, два события, автор и результат его работы.
А как художники, которые вот рисуют, ну, скажем так, стандартные картины, да, которые вывешиваются там в музее, где-то еще, угу. как они относятся вот к такому творчеству?
Ну, на моем опыте, по большей части, это, конечно, позитивное отношение, так как комьюнити большое, и люди искусства в целом, и в частности изобразительного искусства, конечно, все друг друга поддерживают, все понимают, что это тоже часть вот этого большого дела общего. Есть критика техники исполнения, есть критика сюжетная, ну и прочее разное, но, как правило, это все равно носит конструктивный подход. То есть есть диалог, люди выражают свои мысли по поводу того или иного момента. Ты уже как автор проводишь работу над ошибками, либо слушаешь, что говорят, делать или не делать, как тебе советуют. Это уже на твое усмотрение.
Расскажи, пожалуйста, вообще про твою самую-самую первую работу. Что это было, как создавалось и, ну, конечно же, с какими чувствами и эмоциями, что хотел донести?
Первая работа, вот часто задают этот вопрос, но не про первую работу, а какая работа там запомнилась больше всего или какую можешь отметить работу. Я всегда говорю, что это как раз первое и есть, потому что она для меня какая-то вот такая сакральная, позволившая мне встать на этот путь. Эта работа была сделана в трафаретной технике, там было написано «Извините, Бог временно недоступен, попробуйте перезвонить позже». Смысл ее в том, что, ну, все мы знаем эту фразу, она была сделана на английском языке и дублирована на русском.
То есть это не твое чистое изобретение, это уже где-то было?
Нет, это мы знаем эту фразу, потому что когда мы звоним по телефону кому-либо...
Но там абонент временно недоступен, а тут заменили.
Именно, а тут я заменил на слово «Бог». Почему? Потому что многие люди... у некоторых это мода просто стала. Модно стало молиться, модно стало поститься. И, ну, и прочие моменты, такие причащаться там и прочее.
Ну, не по вере, а по моде. Да.
Именно по моде, да. И работа была призвана обратить на это внимание какое-то, что, может быть, не стоит так делать, может быть, стоит все-таки это делать с душой, как-то более частно к этому относиться. И если мы будем так продолжать, то в какой-то момент нам тоже скажут, извините, Бог временно недоступен, попробуйте перезвонить позже. Но это в один момент такое личное наблюдение, которое выразилось вот в трафарет и распространилось по городу.
Ну, я на самом деле тоже заметила эту тенденцию, я здесь тоже за какую-то честность. Либо ты веришь, либо ты не веришь. И как бы делать такие вещи просто из-за того, что это модно, если это не назвать словом богохульство, то я бы назвала это каким-то словом глупость, наверное. А скажи, пожалуйста, какой жизнью вот эта вот твоя работа жила? Как? Какие отзывы? Во что воплотилось-то в итоге?
Ну, на самом деле, это как раз одна из тех многих работ, за которые я никакого фидбэка не получил. И, ну, то есть, она просто, я ее сделал, она ушла в мир, ее там какие-то работы, их было очень много трафаретов, какие-то работы закрасили коммунальщики, какие-то люди все равно фотографировали, но в меньшей степени, потому что меня не знали. Не знали, кто я, не знали. Я еще тогда, по-моему, эти работы даже не подписывал своим никнеймом, никак не определял себя. И поэтому она вот осталась где-то просто в рамках моего дневника, в рамках моих блогов, в которых я описывал, что я хотел сказать, что я хотел донести. И, собственно, вот так и произошло. Она прожила и ушла в мир. И все.
То есть ее смыли потом?
Да, я сейчас нигде, их было там около 30 или 40 трафаретов по городу, и вот сейчас я ни одного уже не могу найти.
А то есть ты специально ходишь и смотришь, смыли или нет? Как-то
нет, специально я никогда не хожу, не занимаюсь этим. Одно время мне было интересно, как это все происходит, а потом я уже привык к этому, что, ну да, работа — это уличное искусство, оно вот живет, оно недолговечное, и, конечно, специально я не хожу, но так или иначе маршруты все одинаковые, там дела, все ведь в пределах центра, как правило, происходит. И по этим улицам я езжу достаточно часто и замечаю, есть они или уже нет.
Инк – это от слова инкджет или что?
Нет, инк – это от слова инк, чернила.
Ну, чернила, да.
Да, да.
Как выбор места происходит под работу? То есть это обязательно что-то, что как-то связано, ну, по смыслу, да? Или же это просто вот ты идешь там, о, круто, тут много людей, вот здесь нарисую.
Нет, происходит это всегда по-разному. Иногда сначала ты находишь крутое место и уже под место придумываешь работу. Иногда сначала придумывается работа, а потом под нее ищется место. Иногда все так складывается, что вот все разом происходит. Ты видишь и место, и уже знаешь, что сюда нужно, и прочее, и прочее. Ну, то есть тут нет какого-то системного подхода. Тут именно нужно смотреть, какие даты, что ты хочешь донести, какая проходимость, нужна ли эта проходимость вообще людская. Потому что есть работы, которые рассчитаны на поток людей или на поток машин. А есть работы достаточно такие камерные, которые, наоборот, требуют тишины, какого-то уединения. Ну, то есть всегда по-разному.
Я, насколько понимаю, чаще всего приходится работать ночью или вечером. Но это же как-то к утру должно быть готово, чтобы никто художника-то не видел. Или ты не скрываешься?
Тоже по-разному. Тут, видите, такая история, что нету каких-то норм, нет каких-то стандартов. Всегда все меняется, все течет. И когда-то да. Когда-то нужно сделать это в ночное время, потому что есть технические приспособления, которые позволяют работы делать проще, например, проекторы. Выставляется проектор и обводятся какие-то контуры, а потом эти контуры раскрашиваешь. Иногда есть трафарет, который можно делать там днем и ночью, и в любое время. Иногда работы делаются днем, потому что это меньше привлекает к себе внимания какого-то. Ну, то есть работает человек. Ну, работает и работает, вроде как.
Какая разница, что да, он там делает, да?
Да-да-да. Ну, то есть задают вопросы, но когда идешь на диалог, объясняешь, что это, допустим, не какой-то памятник архитектуры ты раскрашиваешь, не какой-то просто памятник, а абстрактный забор или абстрактную там стену бетонную, то, ну, какие вопросы могут возникать? Ну, есть рисунок, нет рисунка. Главное, чтобы там не было ничего такого за гранью нормальности, так скажем.
А как происходит само создание вот этих вот картин, рисунков, работ? Потому что я, допустим, вот посмотрела работу про снесенную телебашню, там надо было прям целый кран, то есть огромная машина, там пятиэтажный дом, по-моему, весь этот пятиэтажный дом, она, значит, изображена, там подгонялись машины, там это все рисовалось с крана. Есть другие работы, которые при помощи трафарета просто там, ну, видимо, какая-то специальная форма, которую вот просто как-то закрашиваешь. Вот сколько по времени проходит на создание? То есть это же надо договориться с крановщиками, там, создать вот этот трафарет.
Ну, тоже все зависит от работы. Если мы говорим о телебашне, то вот от начала, ну, от того момента, как мы приступили к работам, ну, как подъехала автовышка, до момента, как она свернулась и уехала, прошло, по-моему, 7,5 или 8 часов. То есть мы начали в 11 и закончили уже там к 7, к 6, ну, к 7, скорее, к 8 утра. А если мы говорим про, допустим, те же свободы вероисповедания, свобода собраний, свободу слова, там, да, там есть подготовка предварительная, которая, от, допустим, от одного дня до недели может длиться. Это и покупка материалов, это подготовка трафаретов, это макетирование, это выбор и поиск места, ну и прочее.
То есть это не просто пришел с баллончиком, быстро нарисовал и ушел? Это не так?
Ну, нет. Это, скорее всего, у кого-то может быть так, да. Кто-то, у кого-то, допустим, уровень навыков позволяет делать и работы сложные технические, быстро и без макетов, без эскизов и из головы, да, используя там всего пару насадок. Но, как правило, даже они готовятся, даже они, ну, выделяют время на вот эти подготовительные этапы. Всегда, угу. Они всегда есть, это без этого никак.
Ну, если этого нет, то тогда вот эти вот трафареты. Это, вот, кстати, это что вы? Это, я не знаю, там картон, металл вообще. Как это происходит?
Ну, трафареты разные художники делают из разных материалов, тоже исходя из того, какие у них есть в том числе финансовые, технические возможности. Допустим, некоторые делают трафареты из фанеры. Они вырезают на фрезерных станках из огромных листов, там вот этих полутораметровых трафареты, ну, абстрактные, не абстрактные линии, а, допустим, паттерны из цветов или другие паттерны. И потом используют их как мозаику на огромных-огромных поверхностях. То есть плюс такого трафарета, что он очень долго не придет в негодность. Минус того, что он тяжелый и, конечно...
Надо как-то донести вообще до места.
Да, ну я говорю, что это вопрос финансов. Мы используем, да, самый обычный картон, пластик, тонкий ПЭТ или вообще бумагу. Самые простые варианты, которые быстро режутся, дешево стоят, ну и так далее. Но это все одноразовая история.
То есть это еще и довольно дорогая история создать на улице, потратить свои деньги на трафареты, потратить свои собственные деньги на краску, потратить свое время, потратить там еще кучу других ресурсов для того, чтобы... Ну вот, допустим, те же самые вот эти вот надгробия про свободу, там, совесть, вероисповедание, они сколько просуществовали? По-моему, 2-3 дня.
Ну, самое первое надгробие его там за пару часов, по-моему,
ну
стерли.
Вот.
А самое долгое, что было, ну да, пару дней.
Ну вот, то есть как бы...
Да, ну, безусловно, это же деятельность, любая деятельность требует вложений, и это не исключение, ну, банально, мы же тратим деньги на еду, на одежду, там, на прочее.
Нет, ну, одежду ты ее носишь, там, сезон или два, она тебе доставляет удовольствие, это понятно, покушать это тоже понятно, но потратить деньги на то, чтобы, притом, я так понимаю, немалые деньги,
ну,
да?
Ну, когда получается иногда, что суммы внушительные выходят за работу. Не скажу, что какой диапазон может быть цен, но вот как-то в одном из интервью или в посте Тима Радя, тоже наш художник, говорил о том, что да, работа становится сложнее, работа становится дороже, и видя, что он делает, понимая, что да, там может быть работа и в сотню тысяч может выйти, именно по материалам, а может быть и больше, то есть это аренда кранов, вышек, там какие-то материалы. По-разному бывает, но вообще в целом я могу сказать так, что хорошо, одежда и еда – это, конечно, базовые потребности, но, допустим, в кино мы ведь ходим, мы получаем удовольствие от просмотра хорошего фильма, или мы идем в ресторан, мы же не можем позволить себе сходить в ресторан и получить удовольствие от хорошей, хорошо приготовленной вкусной еды. То есть это нам не обязательно, но нам это нравится. А тут вопрос просто в другом. Я могу отказаться от ресторана, могу отказаться от хорошей одежды, от походов в кино, выбрать другой уровень удовольствия, то, чем я занимаюсь. Я трачу деньги на, могу десятку, 10 тысяч потратить на материалы, сделать маленькую работу, которую сотрут за 2 дня, но то, что мне потом будет приходить, тот, допустим, либо отзывы, либо я могу прийти на это место, посмотреть, как люди, как реагируют на это. То есть для меня это важнее. Для меня вот это для меня удовольствие.
А была ли какая-то человеческая, которая вот больше всего запомнилась?
Сложно сказать, потому что очень много людей, очень много реакций. Ну, кто-то автограф просит. Ну, то есть они даже не знают, кто я. Они просто просят, о, ты что, ты рисуешь?
То есть они видят, что это ты рисуешь, и тут же, что дай автограф.
Да, но они не знают, что это я. То есть они не знают, что, ну, они не знают, как меня зовут. Они меня в лицо не знают. То есть тут не вопрос в популярности, а вопрос в том, что человек, не совсем понимая, что происходит, он думает, что, ну, мало ли, дай автограф.
Ну, вдруг.
Ну, то есть...
Это какой-нибудь
да,
Рок Бэнкси.
Да. Вдруг или вообще что-то, может, снимают какой-нибудь там сериал или еще какая-нибудь движуха происходит. Они на всякий случай, вот, ну, вот такой случай был, это, пожалуй, один из таких случаев, который запомнился. А вообще по-разному, начиная от того, что да, круто, молодец, заканчивая тем, что я сейчас ОМОН какой-нибудь там вызову.
Чтоб тебя скрутили.
Да, или в драку лезут, но... В последнее время это, конечно, реже происходит.
Что чувствуешь, когда закрашивают твои работы?
Поначалу чувствовал, ну, какую-то грусть какую-то, ну, закрашивают, жалко, время потрачено, деньги, силы. Но чем больше ты делаешь, чем больше их закрашивают, тем становится интереснее, потому что начинаешь извлекать из этого плюсы какие-то, потому что вот последняя история с тем, что депутат Госдумы увидел, что закрасили Мусоргского,
да,
и предложил там сформировать какой-то комитет. Ну, сама по себе идея, я бы не сказал, что прям вау. Все, конечно, зависит от того, как ее реализуют. Но сам факт того, что вот это происходит, я считаю, что это здорово. Это значит, что уличное искусство начинает более сильно влиять на какие-то общественные, на какую-то общественную жизнь. И это еще одна ниша, сквозь которую обычные люди, такие как вы, я, прочие люди, могут транслировать свое мнение, заявлять о себе.
С законом как решаются проблемы? Ну, потому что, ой, по идее, это же порча общественного пространства, угу, если мы со стороны закона на это посмотрим.
Да, да, конечно, но тут двоякая история. Есть же частный объект, есть частные заборы даже, которые ограживают какую-то частную территорию. И вот с точки зрения закона, если ты рисуешь на этом заборе, даже без разрешения собственника, и к тебе подъезжает полиция, то они могут тебя увезти в отделение, они могут там записать твои данные и прочее, но пока заявление собственника не будет подано о том, что он против, о том, что он там возражает и прочее, то по факту ничего не произошло. Они тебя задержали, записали, зафиксировали и отпустили. Ты можешь спокойно идти дальше красить.
То есть ни штрафа, ничего, да?
Нет, ну так это же частная собственность.
То есть надо просто знать места, где можно рисовать, и ничего не будет.
Ну, по факту это все с опытом приходит, это все понимаешь со временем, где, ну, сложно узнать. То есть, да, по-хорошему.
Пока не нарисуешь где-нибудь, да?
По-хорошему, да, это так, но по факту это сложно узнать, частная ли это территория или нет. Ты узнаешь об этом уже только потом, когда тебя отпустили, и тебе ничего за это не было. Ну, а собственникам с их стороны тоже сложно. Но это же не каждый человек будет тратить на это свое драгоценное время, чтобы там из каких-то клякс на заборе идти писать заявления какие-то, требовать компенсации. Ну, это же смешно.
Ну, пока, в общем, везло.
Ну, как везло? Случаи разные бывали. И...
Ну, задерживали?
Ну, конечно, конечно. Конечно, задерживали.
Ну, пока вроде вот мы тут сидим в этой студии, в общем, все хорошо. Скажи, как зарабатывает уличный художник? Ну, то есть, понятно же, что вот непосредством своих картин.
Да, я бы так не сказал. Мне очень много примеров уличных художников, как раз таких, которые действительно продают свои произведения и на это живут,
как,
и неплохо живут.
Вместе с частичкой общественной
Нет, в мире-то это все происходит, конечно, уже на другом немножко уровне, чем у нас в России, но в целом, да, это есть уличное пространство, в котором человек работает. И есть параллельно то, что он делает станковые вещи какие-то, которые принты, с открытки, значки, наклейки, вот какой-то мерч, футболки. Допустим, не знаю, можно ли Рому Бантика назвать уличным художником, но он делает тоже работы и на улице, но он продает, допустим, одежду. Предлагает, насколько я знаю, я могу ошибаться, прости, Рома, если что, но он делает следующим образом: у него есть авторский стиль, и он предлагает принести любую вещь, ну, людям принести вещь, и он там за условную какую-то сумму распишет эту вещь свою, ну, то есть человек. Вот так можно делать, можно холсты продавать, то есть зарабатывают, ну, в основном это, конечно, художественное оформление. Люди занимаются тем, что им нравится, что они любят, они оформляют.
Но это больше какое-то хобби, как хобби, или же это все-таки постоянная работа, на которой можно содержать семью, там как-то жить?
А кто каких успехов достигает? Вот масса примеров, когда люди не просто кормят семью и там живут на это, они не одну семью на это кормят. То есть там такие бывают работы и заказы, что можно спокойно там поработать 2 месяца в году активно и плотно, а потом 10 месяцев жить на это и искать еще один крупный заказ. То есть тут все зависит от человека или,
как
или команды.
Это
ну, как у меня это происходит? Мы занимаемся художественным оформлением квартир, баров, ресторанов, каких-то объектов. Но, конечно, я бы не сказал, что я прям живу и ни в чем себе не отказываю. Но мне на хлеб хватает, слава богу, и все хорошо. И я чувствую себя, что, в принципе, самодостаточным человеком. Но это не значит, что все хорошо и все есть.
Но всегда же должно быть, куда стремиться.
Естественно, я об этом говорю, что мне всегда есть куда расти, всегда есть куда стремиться, на кого посмотреть, чему поучиться. И я всегда стараюсь этим заниматься, то есть повышать свой уровень, повышать свои навыки, повышать какие-то другие техники пробовать всегда.
Ну, то есть это какие-то курсы, какая-то учеба, где-то учат рисовать баллончиками, или это просто вот какая-то насмотренность, не знаю, там, чтение книг? Что это?
Все вкупе. Все получение вкупе. Информации, обработка, анализ, практика. Чем больше практики, тем лучше навыки. Чем больше информации и чем глубиннее анализ этой информации, тем больше и шире кругозор. То есть тут нет такого, что нужно вот в стену долбить в одно место, и тогда там что-то произойдет. Нет, тут нужно со всех сторон. Это и опыт общения с другими художниками, это походы на выставки, в музеи, обязательно классика. То есть без этого никак. Это все вкупе.
Если вот поговорить в целом про стрит-арт, я услышала такую фразу, что в Европе все происходит немножко по-другому, а у нас вот тут вот в Екатеринбурге, в России все не так, с тем прицелом, что мы как-то отстаем немножко от Европы. Что вообще происходит вот сейчас в мире стрит-арта, куда все движется, чем живет этот мир неведанный?
Ну, чем живет? Тем, что в мире более лояльно, чем в России, относятся вообще к уличным художникам и к произведениям этих уличных художников. Там все-таки их научились уже официально, ну, или очень близки к этому, принимать за искусство в целом, за современное искусство. У нас все-таки есть уже институции, которые это же продвигают, этим же занимаются. Это и Артмосфера московская, это музей стрит-арт в Санкт-Петербурге. Это у нас, вот, если брать Екатеринбург, была попытка сделать Степой и Алиной Айфо галерею «Свитер». Тоже, это тоже шаги. Но там, на Западе, вот как-то все полояльнее. Им дают больше домов, даже не в рамках фестивалей каких-то расписывать, раскрашивать. И у них как-то к этому относятся более бережно, что ли. У нас все-таки все немножко пока вот как-то топорно, если можно так выразиться. То есть тоже есть крупные фестивали, есть стенографии, есть, допустим, вот этим летом будет Урал Арт Саммер в Челябинской области, другие крупные фестивали. Но И тем не менее, все как-то вот...
Не так
пока.
Это все пока. Ну, хотя бы какое-то движение есть в сторону того, что надо бы признать это искусство.
Да, ну и, безусловно, это рынок. Это рынок именно современного искусства, который у нас тоже есть, но немножко не дотягиваем мы до западных образцов.
Угу. Ну и последний, наверное, вопрос. Хочу спросить о том, как отблагодарить уличного художника. Ну, это вот как раз к вопросу о том, что должен же быть какой-то диалог между создателем и зрителем, а как его осуществить, когда ты прошел и просто посмотрел, и создателя рядом нет? Как вот? Как, если очень хочется, как сказать спасибо, как сделать так, чтобы вот человек понял, что тебя тронуло, и что ты остался доволен, и вот как-то...
Ну, сейчас, как правило, полностью анонимных людей нет, и таких, как тот же самый Бэнкси, хотя и Бэнкси можно напрямую в директ написать, и кому-то он даже отвечает. Так что смотреть, как подписана работа. Многие сейчас делают, прям напрямую пишут ссылки на свой Инстаграм в формате собака и имя.
Ну или QR-код делают.
Да, да. Поэтому, если есть желание отблагодарить, то, наверное, проще написать спасибо и все. Это будет самая лучшая благодарность. для человека, он поймет, что вот еще один есть человек, которому понравилась работа. Если есть критика, также написать, но каждый по-разному реагирует на это, но это не значит, что ее не должно быть.
Да, Ром, спасибо тебе большое за то, что нашел время, пришел к нам сегодня в студию, рассказал про то, что такое стрит-арт, что такое уличное искусство, зачем оно создается, кому это нужно и как отблагодарить, главное, уличного художника, теперь мы знаем. И будем жди, в общем, в соцсетях большую лавину спасибок.
Да, вам спасибо, что пригласили.
Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня мы заканчиваем разговор про уличное искусство. Напомню, что сегодняшним нашим гостем был уличный художник, работающий под псевдонимом Рома Инк. Программу для вас провела Мария Заостровных. Ром, тебе удачи и ждем новые твои рисунки на улицах нашего города. Вам, уважаемые радиослушатели, спасибо за внимание. До новых встреч.